Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бучаришвили, и сегодня вы услышите о том, что грузинская мечта вернется в ПАСЕ только после покаяния западных партнеров, о том, как участники сербских и грузинских протестов используют опыт друг друга, как на фоне противостояния с Западом грузинская власть налаживает отношения с Ереваном, и о том, чем жила на этой неделе самопровозглашенная Республика Абхазия. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе назвал условия, при которых правящая сила готова вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы. Она прекратила работу с ПАСЕ в ответ на принятую 29 января резолюцию, в которой парламентской делегации правящей партии ограничили полномочия до апреля. За эти три месяца грузинские власти должны освободить политзаключенных, в том числе и объявившую 20 дней назад голодовку журналистам Зию Амаглобейли, и начать процесс подготовки к новым выборам, рассказывает Мзия Парисишвили.
Национальное самолюбие, голоса 1 120 000 избирателей грузинской мечты и приверженность суверенитету грузинского государства не позволяют правящей силе выполнять несправедливые решения Брюсселя и Страсбурга. Ведь Европа, да и США, как утверждают лидеры правящей партии, давно охвачены метастазами глобальной партии войны и дипстейт, глубинного государства. Потому и чинят почетному председателю грузинской мечты Бедзини Иванишвили и его сподвижникам теперь уже почти бывшие западные партнеры препятствия в виде санкций и ограничений, которые на этой неделе наросли снежным комом. В понедельник, 27 января, Совет министров иностранных дел Евросоюза отменил безвизовый режим для лиц, имеющих грузинские диппаспорта. В тот же день в другой европейской структуре ПАСЕ оспорили полномочия нового однопартийного состава парламентской делегации грузинской мечты во главе с Теицу Лукиани. А уже 29 января 114 голосами «за» и 13 против, ПАСЕ утвердила резолюцию, ограничивающую полномочия грузинской делегации до апрельской сессии. Обсуждения предвзятые выделяются оскорбительным отношением к населению нашей страны. Участие нашей парламентской делегации в ассамблее не имеет никакого смысла и оправдания, заявила Теицу Лукиани в тот же вечер в стенах здания ПАСЕ. Она сообщила, что команда грузинской мечты единогласно сочла неприемлемой выдвинутые в резолюции условия и приняла решение прекратить отношения с ПАСЕ. В резолюции говорится, что для возвращения полноправных полномочий правящая сила за отведенные три месяца должна начать процесс подготовки к новым парламентским выборам и освободить всех политзаключенных. Так именуют более полсотни содержанных участников проевропейских акций протеста, среди которых и руководители издания «Нет-Газеты» и «Батумелеби», журналист Мзия Амаглобейли. Она стала символом безнаказанности полицейских и репрессивной политики правящей силы, что своей позицией еще раз подтвердил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. 30 января, будучи с официальным визитом в Ереване, он впервые прокомментировал вопрос 20-дневной голодовки Мзия Амаглобейли и многочисленные призывы западных партнеров и местных правозащитников ее освободить.
Когда речь идет о Мзии Амаглобейли, ответственность на себя должны взять ее доноры. Она лицо, финансируемое из-за рубежа.
Кобахидзе считает спекуляцией то, что ее арест связывают с журналистской деятельностью, ведь она у всех на глазах дала пощечину полицейскому, напомнил премьер-министр, и уже как юрист пояснил, что ее дело должно стать превентивного характера, что она заслуживает сурового реагирования за нападение на полицейского для того, чтобы государство было защищено. Там же Кобахидзе назвал условия, при котором он готов рассмотреть этот вопрос, с послами, чиновниками, представителями радикальной оппозиции и НПО.
Каждый из ее доноров, каждый, кто вкладывал деньги в ее организацию, несет ответственность за то партийно-политическое насилие, которое она осуществила. Если кто-то о чем-то хочет поговорить, то в первую очередь пусть раскается и покается за поощрение насилия.
Что же касается вопроса, почему за эти два месяца протеста не наказан ни один полицейский за превышение силы во время задержания, глава правительства пояснил.
Вы знаете, что там были и маски на полицейских, соответственно, идентификация конкретных преступлений усложняется.
Уже сегодня, 31 января, в Тбилиси премьер-министр назвал условия для решения другого вопроса возвращения грузинской парламентской делегации в ПАСЭ.
Если несправедливость, неправильные подходы, проблемы, которые мы видим в европейской бюрократии, прекратятся, мы, естественно, возобновим свою работу, хотя на данном этапе не видим в этом смысла.
Тем более, что там в ПАСЭ представлен депутат Украинской Рады Алексей Гончаренко, который открыто поддерживал находящихся в Страсбурге с частным визитом грузинских оппозиционеров, добавил Ираклий Кобахидзе.
Эти оппозиционеры – коллективные Гончаренко. Между ними нет никакой разницы. Они так же, как и Гончаренко, хотели открытия второго фронта. Не смогли и теперь злятся. Они иностранные агенты, как и Гончаренко. Их единственная задача – выполнить задание патрона. А патрон – обижен, потому что мы не открыли второй фронт. Все остальное – это второстепенно.
Они взлюбили украинского политика в правящей силе за то, что он в Украинской Раде прошлым летом призвал включить в украинский санкционный список миллиардера, основателя и почетного председателя партии власти Бедзину Иванишвили. Помимо Гончаренко, сегодня стало известно, что американские и британские политики, по примеру США, призывают Великобританию ввести санкции против Иванишвили. В оппозиции не сомневаются, что на Даунинг-стрит очень скоро примут такое решение. Ожидают там и дополнительных визовых санкций от других европейских стран. Главным стимулом для продолжения критики правления грузинской мечты считают резолюцию ПАСЭ. Это первая за два месяца протеста официальная европейская структура, которая призвала к повторным выборам грузинскую власть, а та упустила шанс сохранить лицо и вывести страну из кризиса. Тем временем уже более 60 дней подряд сторонники европейской интеграции Грузии перекрывают главный столичный проспект Руставели, требуя новых выборов и освобождения политзаключенных. То, что протестный заряд не угаснет, многим стало ясно по вчерашнему шествию молодежных групп левого толка. В соцсетях разлетелись их призывы, которые многие стали использовать в качестве рингтонов мобильников. Под звуки там-тама, барабана и свистков молодые люди хором скандируют. Везде полиция, справедливости нигде. Не будет справедливости, не будет мира. Свободу узникам режима, гореть олигархии. Требуем новых справедливых выборов.
Рассказывала Мзия Парисишвили. До конца акция с таким названием назначена на 2 февраля, и на этот раз протестующие берут новую высоту. Они собираются перекрыть один из въездов в Тбилиси, фактически парализуя город. Это шаг, вдохновленный сербами, которые добились отставки премьер-министра, проведя 24-часовую блокаду ключевой магистрали Белграда. Методы сопротивления и лозунги в двух странах перекликаются, а участники следят друг за другом в социальных сетях, перенимая успешные тактики протеста. Что это, солидарность или новый этап глобального гражданского активизма? Таким вопросом задается Хадия Хасая.
Студенты активно участвуют в протестных акциях как в Тбилиси, так и в Братиславе. Однако нигде их роль пока не столь масштабна, как в Белграде. В Сербии демонстрации начались именно как студенческие, но за 3 месяца переросли в массовое движение против власти. Волна протестов поднялась после трагедии во втором по численности населения городе Нови Сад, где обрушение отреставрированной крыши вокзала унесло 15 жизней. Никола Ристич, сербский активист-эколог, стал одним из первых, кто призвал к протестам после трагедии. Его пост в Инстаграм стал отправной точкой для протестной акции 3 ноября. Когда он появился на площади Савы в Белграде, его арестовали сотрудники спецслужб, а на его телефон установили шпионскую программу. После этого организованная группа Свитча, в которой он состоит, начала протесты.
We started protests and we demanded Мы выдвигали всего одно требование – отставку министра инфраструктуры. Это был наш стартовый пункт, потому что мы знали, что группа из Нови Сада будет требовать больше – отставку премьер-министра, публикацию документов, открытие уголовных дел, запуск судебных процедур и так далее. Все эти требования появились через 2 дня в Нови Саде, и мы заранее договорились с протестующими оттуда, что не будем включать все это в свои протесты, так как инициатива по расширению требований должна была исходить именно из Нови Сада.
Говорит Ристич, Эхо Кавказа. 5 ноября, в день большого протеста в Нови Саде, министр инфраструктуры подал в отставку. Это стало первой победой протестующих, но только началом больших широких протестных акций, главным образом студенческих. Студенты в Сербии начали с символических акций – 15 минут молчания на улицах городов. После этого перед факультетом кинематографии произошло нападение на молодых демонстрантов. Студенты организовали забастовки и добавили 2 новых требования – привлечение к ответственности тех, кто напал на студентов, повышение стипендий и финансирование высшего образования. Со временем протесты обернулись против самого президента Александра Вучича и системы кумовства и коррупции в Сербии. Символом протестов стал красный цвет. Демонстранты окрашивали в красный цвет здания правительства, государственных учреждений и улицы.
Это символизировало кровь, кровавые руки. Это был один из способов выразить протест через перформанс и цвет.
Говорит Никола Ристич. И в Грузии, и в Сербии протесты начались почти одновременно, в конце октября и начале ноября, и постепенно набирали масштаб. Теперь часто проводят параллели между народными протестными движениями в обеих странах. Формы протеста в Грузии и Сербии зачастую имеют удивительное сходство. Иногда это совпадение, а порой заразительный эффект. Некоторые страницы протестных движений обеих стран подписаны друг на друга в Инстаграм, что явно свидетельствует, как минимум, о взаимном интересе. Есть и определенная коммуникация.
Мы познакомились с сербскими студентами, которые выражают нам поддержку в общей борьбе против режима. Мы контактируем онлайн. Сейчас у них есть чему поучиться.
Говорит гражданская активистка Тати Меликишвили, Эхо Кавказа. Тати стоит на акциях с 2019 года, когда, по ее словам, уже нелегитимное правительство во главе с Бедзиной Иванишвили открыто продемонстрировало коллаборационизм с Россией, пригласив в кресло спикера парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
В кровавую ночь 20 июня спецназовец прицельно выстрелил моей подруге в лицо и выбил глаз. Ей тогда было всего 18 лет. После этого я уже не имела морального права мириться с режимом, который выбивает детям глаза. Я не пропустила ни одной акции. Либо была ее участником, либо организатором.
Говорит активистка. Согласно данным сербского издания «Машина», студенты из Грузии обратились к участникам студенческой блокады в Сербии за поддержкой. Никола Ристич также подтвердил их в Кавказе наличие таких связей, отметив, что общался с одной студенткой из Грузии, которая попросила его установить контакт с сербскими студентами. Просматривая сербские телеграм-каналы, невольно ощущаешь знакомую атмосферу. На акциях готовят еду, а во время блокады дорог студенты устраивают игры в футбол. Те же символы сопротивления, те же способы сплочения. Традиционный метод протеста как в Белграде, так и в Тбилиси – марши от точки А до точки Б. 24 января в Сербии прошла общенациональная забастовка, в ходе которой тысячи людей отказались выходить на работу.
В ней приняли участие различные предприниматели и владельцы малого бизнеса. Говорят, что в тот день на улице по всей Сербии вышло более 200 тысяч человек.
Говорит Никола. Нечто похожее произошло и в Грузии несколькими днями ранее. 15 января состоялась 3-часовая всеобщая забастовка с требованием проведения новых выборов и освобождения узников режима. Для грузинской протестной политики это стало новым явлением. И эту первую попытку организаторы представили как предупреждение грузинской мечте. Еще один формат протеста в Сербии – студенческие забастовки, которые привели к полному параличу работы более 80 факультетов и вузов по всей стране. Многие студенты переехали в здания факультетов, где организовали импровизированные общежития, кухни и пункты для сбора пожертвований. Все решения принимаются самими студентами в рабочих группах, самоорганизованно. Самоорганизация проявляется и на грузинских протестах. В группах в соцсетях люди активно обмениваются идеями для акций, перформансов и дальнейших действий, которые переходят из онлайн-пространства в офлайн-реализацию. Театральное общество активно поддерживает сербских протестующих, и заявления о солидарности звучат в конце многих спектаклей. Грузии театральные деятели оказались не просто на стороне протеста. Они стали его авангардом, а некоторые даже оказались на скамье подсудимых. Одной из главных проблем, с которой столкнулись протестующие в Сербии, стало освещение событий в государственных СМИ, особенно на национальном телеканале РТС. Альтернативным мнением практически не находилось места в эфире, что привело к протестам у здания телевещателя. В Тбилиси уже 2 месяца, помимо проспекта Руставели, эпицентром протестов также стало здание общественного телевещателя. Демонстранты требуют, чтобы телеканал служил интересам общества, а не исполнял пропагандистскую роль. Некоторые традиционные формы сопротивления снова востребованы и явно переходят из одной страны в другую в формате копи-пейст. За несколько дней до всеобщей забастовки в Грузии в сети появились кадры сербских протестующих, которые перекрывали движение, переходя дорогу непрерывным потоком по пешеходным переходам. Это вдохновило грузинских демонстрантов, и вскоре они повторили этот метод. Сотрудники одного из банков в Тбилиси во время забастовки взялись за руки и заблокировали движение, точно следуя сербскому примеру. Мы попытались связаться с различными сербскими протестными группами в Инстаграм, чтобы узнать, следят ли они за событиями в Грузии и перенимают ли какие-либо методы сопротивления у грузин. На момент публикации ответа мы так и не получили. Однако, по словам активиста Николы Ристича, некоторые активисты действительно проявляют интерес к происходящему в Грузии.
Я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые интересуются этим, но большая часть тех, кто сейчас на улицах, это те, кто никогда не выходил на протесты раньше, и те, кто не так хорошо осведомлен о ситуации в других странах. Нам нужно продолжать, не знаю, сколько месяцев или, может быть, лет, но мы еще достигли того, к чему стремимся».
Шмаги Самхарадзе – основатель общественного движения «Гражданское согласие» и постоянный участник акций протеста. По его словам, происходящее вокруг за пределами Грузии придает импульс местным протестам.
Последнюю неделю протесты опять стали масштабными. Люди, которые на акциях стоят, они вот воодушевленно говорят, что смотрите, вот в Словакии, например, это получилось. Процесс двинулся, а у сербов получилось. И что можно у них взять, какой пример? Сейчас уже начали говорить о том, что нужно менять форму и локации, а также выходить в регионе.
Говорит Шмаги «Эхо Кавказа». Эти идеи стали звучать, по словам Шмаги, после того, как в Белграде студенты-протестующие перекрыли одну из ключевых транспортных магистралей на 24 часа. К акции присоединились и другие группы населения, поддерживающие требования студентов, в частности, фермеры, приехавшие из столицы на тракторах. Это дало результат. Менее чем через 2 суток премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. В Грузии эта форма протеста на участников демонстрации произвела особое впечатление. Новость начала активно распространяться в соцсетях с вопросом, не последовать ли нам их примеру. На происходящее отреагировала даже 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что Сербия показывает стране правильный путь и подает пример. Некоторые представители оппозиции также призвали повторить сербский сценарий.
На примере Сербии давайте подготовимся, спланируем и перекроем ключевые магистрали.
Некоторые активисты начали детально разрабатывать планы реализации этой идеи и открыто обсуждать варианты перекрытия дорог в публичных дискуссиях.
Несмотря на многолетний опыт гражданского протеста в Грузии, формы сопротивления сербских студентов и активистов оказались гораздо более эффективными. Как известно, они перекрыли магистрали, к протестам присоединились фермеры, университеты были заблокированы, и, как мы видим, в результате этого ушел в отставку премьер-министр Вучевич. На данный момент президент также не исключает возможности назначения новых выборов.
Говорит гражданская активистка Тати. «Вы готовы стоять на улице хотя бы 24 часа?» – задают вопрос в группе. Многие отвечают утвердительно. Они стоят на улицах уже 65-й день подряд. Заимствование успешного опыта вызвало у грузинской мечты и их сторонников беспокойство, считает Шмаги Самхарадзе.
Видно, что власти обеспокоены. Они сейчас, наверное, хотят узнать планы, прослушивают и следят за всеми. И они тоже в каком-то растерянности. Поэтому... Вот сейчас все думаю, потому что протесты растут. Вчерашний день показал, что с каждым днем, так скажем, увеличивается число протестующих. И с нашей стороны увеличивается такая более готовность. И есть какой-то оптимизм, потому что в Словакии, в Сербии произошло.
Ранее, наоборот, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, например, беспокоился, что в его страну будет перенесен грузинский сценарий протестов. В Словакии тоже десятки тысяч протестуют на центральной площади Братиславы против сближения с путинским режимом и требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо.
все люди это уже начали понимать, что это не только касается Грузии. А если так смотреть более обширно, то видно, что глобально большие страны, в основном это Россия, стараются навязать автократию, олигархическую систему управления над демократией. И вот мы видели такие, например, там протесты не только даже в Восточной Европе, но это было в Венесуэле, например, или там в Южной Корее. Да, и для нас очень важно, чтобы в других странах был какой-то успех.
Говорит Шмаги Самхарадзе. Однако, безусловно, это вызывает и сопротивление. Тати отмечает, что в цифровую эпоху протестующие из разных стран обмениваются опытом онлайн. И неудивительно, что режимы отвечают им схожими методами, направленными против молодежи.
Например, так называемые «тетушки» в Сербии нападают на студентов так же, как в Грузии. Нападают на митингующих журналистов. Пропагандистские сообщения в Сербии очень похожи на грузинские. Они постоянно апеллируют к численности участников протестов, распространяют фейковую информацию о том, будто на акции выходит намного меньше людей, чем видно на кадрах, и пытаются очернить протестующих.
Говорит Тати. Однако и сербские, и грузинские активисты убеждены, что такая массовая решимость молодежи в борьбе против несправедливости и авторитарных режимов неизбежно приведет к победе.
Параллели между гражданскими протестами в Грузии и Сербии провела Хатия Хасая. На этой неделе исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Бганба обратился с открытым письмом к Владимиру Путину из-за агрессивной информационной кампании, которая развернулась в российских СМИ в разгар президентской гонки в Абхазии, и попросил российского президента оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Вслед за этим Сухуми посетил новый куратор абхазского направления в администрации президента России Сергей Кириенко. Эти и другие итоги недели в абхазской «Нужной газете» подводит ее редактор Изида Чанья.
Гвоздем этой недели стало открытое письмо исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба к президенту России Владимиру Путину. Поводом для письма стало информационное давление, которому подверглись абхазские избиратели со стороны российских СМИ, грубо вмешивающихся в избирательную кампанию в Абхазии. Поэтому в письме к Путину Бганба выразил серьезную озабоченность политическим дискурсом, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Он обращает внимание президента России, что в условиях выборной кампании российские СМИ устроили травлю и пытаются поделить абхазских кандидатов на про- и антироссийских и создают искаженное представление о нашем обществе, что может негативно сказаться на абхазо-российской дружбе. Считая, что дальнейшее распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона могут нанести вред доверительным отношениям между нашими братскими народами. Пишет Валерий Бганба и просит Владимира Путина оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Конец цитаты. Думаю, что именно письмо Путину стало причиной экстренного визита в Абхазию нового куратора абхазского направления в администрации президента России Сергея Кириенко. Первый заместитель главы администрации президента России встретился с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и с руководством Абхазского государственного университета. Без сомнения, темой разговора стала и проблема, озвученная Бганба в письме к Путину. Однако о подробностях этой встречи официально информации не существует. Еще одной темой недели стал вопрос об открытии дополнительных избирательных участков по выборам президента Абхазии на территории России. Председателю Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрию Маршан позвонила даже глава ЦИК России Элла Памфилова, которая сообщила, что готова оказать организационно-техническое содействие в открытии дополнительных участков на территории России. Дмитрий Маршан поблагодарил российскую коллегу и заявил, что согласно законодательству избирательные участки за пределами Республики Абхазия и формирование избирательных комиссий завершается за 30 дней до дня выборов. Этому вопросу посвятил свой брифинг и глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба. Он прокомментировал ситуацию с обращениями граждан об открытии дополнительных избирательных участков для голосования на выборах президента Абхазии на территории России. «Я понимаю всех, кто находится в Российской Федерации и хочет проголосовать. Но дело в том, что нельзя менять законодательство во время выборного процесса. Правила не меняют во время игры», — сказал Хутаба. Еще один вопрос, который может стать проблемой на президентских выборах 2025 — графа против всех. Эксперты прогнозируют, что во втором туре она станет причиной отмены выборов, так как предусматривает, что количество голосов, поданных за кандидата, должно суммарно превышать количество голосов, поданных против всех и за второго кандидата. Напомню, что на выборах 2019 года суд принял решение аннулировать результаты выборов именно в соответствии с этой графой. Прогнозируя, что ситуация может повториться и на выборах 2025 года, Центральная избирательная комиссия направила в парламент поправки в выборное законодательство, которые были проигнорированы депутатами. Сейчас возвращаться к внесению поправок уже поздно. Члены общественной палаты на этой неделе попытались встретиться с кандидатами в президенты. Однако на встречу пришел только один кандидат, которому и были высказаны все пожелания про сохранить стабильность и спокойствие. Все остальные кандидаты в президенты встречались со своими избирателями. Тем временем вокруг Сухума начался лесной пожар. Возгорание наблюдается на вершине одного из хребтов над столицей республики, сообщает МЧС. Доступ спецтехники к эпицентру пожара практически невозможен. Пожарные приступили к тушению пламени вручную. Спецтехника размещена у подножья горы вблизи жилых строений. Угрозы их возгорания на данный момент нет, отмечается в сообщении. Причиной возгорания, по словам пожарных, является человеческий фактор. Не исключается и версия умышленного поджога. Банк Абхазии предостерег жителей от риска быть вовлеченными в мошеннические схемы. Убедительная просьба не оформлять банковские карты, электронные кошельки с целью передачи другим людям. Участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность и потерю средств, предупреждает банк и сообщает, что такие случаи уже были. На совещании у исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба обсуждали ситуацию в энергетике. Переговоры с Интеррао на предмет наиболее оптимального варианта приобретения коммерческого перетока и борьбу с майнингом. Социальный переток закончится в первой декаде февраля, и для Абхазии нужно будет закупать электричество до марта, когда Джварское водохранилище наполнится водой. Глава Минэнергетики Джансук Нанба сообщил, что разрабатывается законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга. А Валерий Бгамба, что найдены документы, свидетельствующие о том, что транзитная высоковольтная линия Кавкасиони, по которой осуществляется переток через Абхазию, стоит на балансе абхазской энергетической компании «Черноморэнерго». На этой неделе легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в высокогорном селе Сху. В самолете было 2 пилота и 1 пассажир, и он выполнял санитарный рейс. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Итоги недели в абхазской «Нужной газете» подвела ее редактор Изида Чанья. На фоне противостояния с Евросоюзом и США правительство Грузии приветствует укрепление отношений с ними соседней Армении. Об этом было заявлено по итогам прошедшего визита неправительственной делегации Грузии в Ереван. Впрочем, по мнению экспертов, в такой постановке вопроса есть очевидные противоречия. С аналитиками говорил Ираклий Орагвелидзе.
На фоне охлаждения отношений с Евросоюзом и США власти Грузии отдают приоритет сближению с государствами от Запада отдаленными. Предыдущий совместный визит Бучуришвили и Кобахидзе состоялся в Объединенные Арабские Эмираты, которому предшествовал визит в Азербайджан. За пару часов до визита правительственной делегации Грузии в Ереван прибывшая заранее глава грузинского МИДа Мака Бучаришвили на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявила, что сближение Еревана с Евросоюзом и США является положительным фактором для всего региона. Произошло это после того, как грузинская мечта разорвала отношения с парламентской ассамблеей Совета Европы. В ходе своего визита в Ереван премьер Иракли Кобахидзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но в отличие от глав внешнеполитических ведомств, на встрече с журналистами премьеры не касались вопроса углубления отношений с Западом. Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе личной встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между двумя странами, отметив тесное сотрудничество в областях, способствующих дальнейшему углублению двусторонних отношений. На том же брифинге Никол Пашинян назвал Грузию важным стратегическим партнером, а Иракля Кобахидзе – другом.
У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Кобахидзе в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. Мы обсудили региональные мирные инициативы, двусторонние программы, возможности для дальнейшего расширения экономических и торговых отношений.
Написал Пашинян в социальной платформе X. Бывший посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе считает, что активная политика Армении по установлению тесных связей с Евросоюзом и США, безусловно, заслуживает одобрения. Однако реальность такова, что грузинская мечта сделала все, чтобы снизить посреднические возможности Грузии.
Попытка сделать вид, что они являются проевропейской силой и их радует сближение Армении с ЕС и США, не прикрыта лицемерие и цинизм, так как грузинская мечта сделала все возможное, чтобы свести к нулю сближение с ЕС. Но не стоит обольщаться. Для большинства европейцев грузинская мечта предстает в образе открыто авторитарной и пророссийской силы.
По оценке политолога Джонни Меликяна, для Армении очень важно, чтобы диалог Евросоюза и США с Грузией был восстановлен.
В интересах Армении, чтобы отношения между Грузией и ЕС были восстановлены. Наши дипломаты и депутаты могут сыграть свою роль в этом вопросе. Для Армении важно, чтобы она не была бы одинока в регионе и вместе с Грузией достигла бы важных результатов. Не менее важно, чтобы Грузия не отклонилась от западного пути и обеспечила минимальный прогресс в этом направлении, пусть даже не такой, какой был 3 года назад, до российско-украинского конфликта. В целом, Армения и Грузия интереснее партнерам Запада совместными программами. Инициируя долгосрочные программы, Тбилиси и Ереван могут иметь более четкую повестку и поддерживать достаточно активные отношения.
Заявил Джонни Меликян в интервью «Армянпресс». В Армении проевропейски настроенная часть общества всегда надеялась, что успехи Грузии на пути евроинтеграции облегчат и им следование по этому пути. Поэтому нынешняя ситуация для них неблагоприятна, считает армянский политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Политика Грузии сейчас находится в состоянии, ну, скажем так, стенд-бай. И наш интерес состоит в том, что Грузия как можно раньше восстановила бы свои отношения в полном объеме со своими традиционными союзниками и партнерами. Чем меньше России и чем дальше от России, тем лучше для всех. Это как бы уже стало аксиоматическим таким тезисом. Наших интересов, чтобы с Грузией у нас гармонизировались отношения независимо от внутренней ее обстановки.
Напомним, в декабре прошлого года США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Также решением правительства Грузии от 20 ноября прошлого года интеграция Грузии с Евросоюзом заморожена до 2028 года. 9 января на заседании правительства Армении был одобрен законопроект о начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе, а также началось обсуждение о возможности проведения референдума о членстве в Евросоюз. А 14 января 2025 года между Арменией и США была подписана хартия о стратегическом партнерстве, которая, по мнению аналитиков, может существенно повлиять на баланс сил в регионе. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
16-летний Йосип Адеишвили 25 января погиб, провалившись в воду на территории так называемых кувшинов Риги. Друзья пытались спасти его в течение нескольких минут. Информация о гибели десятиклассника стала известна только 29 января. Идет следствие, но до сих пор непонятно, кто должен держать ответ за случившееся. За тем, как развиваются события, следил Давид Цагарели.
Ученик 10 класса 132-й средней школы Йосип увлекался музыкой и учился играть на фортепиано. В день трагедии он возвращался с урока и встретился с друзьями, с которыми зашел на территорию парка Рике.
Это произошло примерно в 5 часов вечера, как мне рассказали дети. Они подошли к территории кувшинов, чтобы решить свои биологические потребности. Йосип был очень любопытным и любил фотографировать. Возможно, ему понравилась какая-то деталь, и он зашел глубже. В этот момент он упал в какую-то яму. Позади кувшинов была, кажется, шахта, наполненная водой. Как объясняют дети, им показалось, что это был асфальт. Когда он закричал, дети бросились к нему. Несколько минут держали его руками, но он становился все тяжелее. На помощь пришел и турист, но спасти моего сына не удалось.
Рассказывает грузинской службе «Радио Свобода» отец погибшего мальчика Григола Дейшвили. По его словам, его сына вытащили спасатели. Информацию подтверждают в службе спасения, однако в Министерстве внутренних дел Грузии детали не сообщают. Говорят ли, что 16-летний подросток погиб на территории кувшинов Рике, предположительно в так называемом подвальном пространстве. Отец не знает других подробностей. Григол Адаишвили говорит, что когда он пришел в полицию, ему сказали только одно – идет расследование.
Сейчас нет времени вдаваться в подробности, но как только я похороню его, я обязательно туда пойду. Выясню, где и как все произошло. Спасти моего сына не удалось, но, возможно, получится спасти жизни других.
Родители 16-летнего мальчика отмечают, что друзья Йосипа находятся в тяжелом психоэмоциональном состоянии после трагедии.
Один из друзей всю ночь просыпается с криками: «Держи меня, Йосик, держи меня!»
Говорит мать погибшего мальчика, Ирма. До сих пор вокруг здания висят желтые полицейские ленты, а все входы закрыты. У здания круглосуточно дежурят сотрудники охранной полиции, однако о деталях происшествия они отказываются говорить. Их пост находится рядом с одной из опасных зон – стеклянным пространством, которое не имеет пола. Глубина конструкции, вероятно, составляет несколько метров, и единственным доступом к этому пространству служит тонкая металлическая ограда, через которую несложно пробраться внутрь. Кувшинами Рики горожане прозвали два огромных стеклянных здания, которые были построены при прежних властях в 2012 году. Предполагалось, что там, на площади более 14 тысяч квадратных метров, будет располагаться Центр искусств вместе с Театром музыки и драмы. Но здания так и остались пустовать. Изначально они принадлежали Министерству экономики, но спустя годы правительство грузинской мечты решило продать объект. Территория была продана на аукционе Национального агентства государственного имущества с 6-й попытки. Инвестору был передан участок земли площадью 14 591 квадратный метр, на котором расположены так называемые кувшины, за 10 миллионов 20 тысяч лари, что почти в 10 раз меньше первоначальной стоимости. Кувшины Рики купила зарегистрированная в Люксембурге компания Global Victory Trust, акционером которой является компания Global Victory Investment. В директорском совете этой компании зарегистрирован Давид Хидашели, российский бизнесмен грузинского происхождения, близкий к грузинской мечте и главный свидетель нашумевшего уголовного дела о картографах. По условиям аукциона, будущий собственник объекта был обязан до марта 2025 года организовать на территории музея вина, цифрового искусства и технологий, для чего ему нужно было вложить не менее 20 миллионов лари. В декабре 2022 года появилась информация о том, что Давид Хидашели планирует продажу 50% стеклянных зданий. Заявление опубликовала его компания. Эксперт по вопросам безопасности Сандро Шелли утверждает, что в настоящий момент строительство на территории не ведется, и эта территория на протяжении многих лет остается заброшенной. Именно поэтому, говорит он, как собственник, так и муниципалитет столицы обязаны обеспечить максимальное соблюдение норм безопасности на этой территории.
В Грузии действительно существует множество регуляций, но, к сожалению, внимание уделяется тем, с помощью которых зарабатываются деньги, в то время как нормы, обеспечивающие безопасность граждан, игнорируются.
Регуляции требуют от частного собственника, чтобы в пространстве, которое ему принадлежит и представляет определенную опасность для граждан, соблюдались соответствующие нормы. Будь то специальные ограды или предупреждающие знаки. Сандро Шелли отмечает, что трагический случай на территории Кувшинов является составной частью тяжелой ситуации с безопасностью граждан.
Каждый год в стране происходит несколько несчастных случаев. Ребенок, погибший в фонтане в парке Ваке, женщина, которая упала в подземный переход, несчастный случай с лифтами, многие другие. Необходимо провести соответствующее расследование с участием компетентных экспертов, чтобы установить, кто какую ответственность несет и кто какую обязанность не выполнил.
Заявил эксперт по вопросам безопасности грузинской службе «Радио Свобода». С момента распространения информации о смерти подростка, мэрия столицы заявила, что трагедия произошла на частной территории в здании, тем самым исключив свою ответственность. Трагический случай не остался без внимания народного защитника Грузии. Леван Иосилиани потребовал провести своевременное и основательное расследование. О гибели Иосипа Адеишвили заведено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». 16-летнего мальчика похоронят 1 февраля.
За тем, как развиваются события, следит Давид Цагарели. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Боджаришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.